Перевод. О Брахман, каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепря и убил демона Хираньякшу, тотчас искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства Брахмана. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку Господь, Личность Бога, абсолютен, между его играми и им самим нет никакой разницы. Каждый, кто слушает повествование об играх Господа, непосредственно общается с ним самим. И такое общение с Господом освобождает человека от всех его грехов. Ему прощается даже убийство Брахмана, которое считается самым тяжким грехом в материальном мире. Мы должны гореть желанием услышать повествование о деяниях Личности Бога из авторитетного источника, каким является чистый преданный Господа. Понять эти повествования может любой, кто стремится к этому и признает величие Господа. Но философы и имперсоналисты не способны постичь смысл деяний Господа. Все его действия они считают майей, и потому их называют майявади. По их мнению, все является майей, поэтому повествования о Господе предназначены и не для них. Некоторые имперсоналисты не хотят иметь ничего общего с Шримад-Бхагаватом, но в последнее время многие из них стали проявлять интерес к Шримад-Бхагаватам, видя в нем средства заработать деньги. Однако на самом деле они не верят в то, что написано в Шримад-Бхагаватам. Более того, они описывают и истолковывают деяния Господа на свой лад. Вот почему нам не следует слушать толкование майявади. Мы должны слушать Суту Госвами или Майтрею, которые представляют деяния Господа такими, как они есть. Только тогда мы сможем ощутить нектарную сладость игр Господа. В противном случае те же самые повествования о Господе для неискушенных слушателей будут подобны яду. Почитаем последний текст, завершающий главу. Итан махапуньямалам павитрам даньям яшасьям падам хаюр ашишам пранендриянам юдхи шаурья вартханам нараянам ты гатир ангашинватам. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелю, дарует им богатство, славу, долголетие, приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все части тела и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, дорогой Шаунака, достигает высшей обители Господа. Комментарий. Преданные обычно любят слушать рассказы об играх Господа, и даже если они не совершают суровых аскез и не занимаются медитацией, процесс внимательного слушания повествований об играх Господа сам по себе приносит им неисчислимые блага, богатство, славу, долголетие и исполнение всех желаний. Тот, кто постоянно слушает Шримад-Бхагаватам, в котором собраны повествования об играх Господа, в конце жизни непременно достигнет его вечной трансцендентной обители. Таким образом, слушание истории из Шримад-Бхагаватам приносит человеку все блага в этой жизни и высшее благо в следующей. Таков возвышенный результат преданного служения Господу. Преданное служение начинается с того, что человек начинает уделять время слушанию Шримад-Бхагаватам из авторитетного источника. Господь Чайтанья Махапрабху также говорил о 5 основных формах преданного служения. Служить преданным Господа, повторять мантру Хари Кришна, слушать Шримад-Бхагаватам, поклоняться Божеству в храме и жить в одном из святых мест. Занимаясь этими 5 видами деятельности, человек может полностью освободиться от всех страданий материальной жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 19 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Смерть демона Хираньякши». Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале сваям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипасин гупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Йовай Хираньякшавадхам Махадбутам Викридитам Карна Сукаратманах Шринути Гаятяну Модатенджаса Вимучати Брахма Вадхата Пидвиджа.
О, Брахман, каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепри и убил демона Хираньякшу, тотчас искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства брахмана. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все части тела и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последнее мгновение жизни, дорогой Шрунака, достигает высшей обители Господа.
Так мы прочитали главу 19, которая называется «Смерть демона Хираньякши». Эта история сама по себе описывает то, что называется рыцарской расой. Верховный Господь, в отличие от популярных воззрений, является личностью, и личность проявляет себя через чувства, через деятельность конкретную. И сознание или чувства живых существ, они разные бывают. Как существуют, допустим, ноты музыкальные разные, из них складываются многообразные мелодии. Точно так же и вкусы, которые создают общее такое впечатление удовлетворения, когда человек поел чего-то вкусного, где было много разных таких удивительных блюд. Это создает общее ощущение полноты, насыщенности, удовлетворения. Точно так же Верховный Господь счастлив тем, что Он наслаждается разнообразными расами. И эти расы бывают разные. Одно дело с кем-то сражаться, другое дело с кем-то общаться как с другом, или родительские отношения, или супружеские отношения. Это все добавляет, как бы, создает общую полноту жизни. И вот эта лила, когда Господь явился в облике гигантского вепря Варахи и сражался с Хираньякши и убил его, она относится к категории вторичных рас, вторичные расы, их 7 штук существует. Одна из них это вот эта вот вирья, рыцарская раса, когда Верховный Господь хочет проявить свой боевой дух. И в духовном мире, поскольку там другие отношения, там тоже какие-то есть сражения, но они не такие, там более шуточные. А здесь не шуточное сражение, не жизнь и насмерть, настоящее, как говорится. Как это говорят, полный контакт. Вот. Не какие-то демонстрационные упражнения, а в полный контакт. Действительно, полный гнева и ненависти Хираньякши кидался на Варахадевы. И Варахадева с полной силой отражал его атаки. И даже было какое-то мгновение, когда Хираньякши выбил палицу, значит, из рук Варахадевы. И полубоги чуть не попадали в обморок от этого, от ужаса, потому что неизвестно, что сейчас будет. Вот, то есть все вживую, натурально. Никаких, так сказать, подыгрываний, никакой игры в поддавки. Натуральная, как говорится, битва, а не на жизнь, а на смерть. Это как раз то, что обогащает эмоциональную жизнь Верховного Господа. То есть мы видим, что в духовной жизни есть вполне законное место эмоциям. Хотя на начальном этапе нашей духовной жизни наши привычные эмоции немножко страдают. Начинается духовная жизнь с того, что мы получаем определенную такую дозу вливания философии, философского знания. И суть этого философского знания состоит в том, что наше истинное счастье не здесь, а оно там, в духовном мире. Тогда мы в чистом духовном теле общаемся с Верховным Господом. Вот он идеал, к которому мы должны стремиться. И когда мы подумаем об этом, мы думаем, ну понятно, все это хорошо, Мадхури Раса с Верховным Господом, Раса Лила, Гопи, но до этого еще очень далеко, как до звезд. А здесь-то что? Здесь я знаю только, что нельзя. 4 больших нельзя. 4 регулирующих принципа. Я думаю, ну понятно, нельзя. А что можно? А можно то, что невкусно. Можно вот 16 кругов мантры. Это можно. Только просад, никаких тебе шоколадок, никаких, так сказать, всяких разных других вкусностей привычных. Вот, и прочее. То есть можно вещи, можно, которые вроде бы не очень, так сказать, мы еще не полностью распробовали все эти вещи. А то, что распробовали, это нельзя. Это то, что мы знаем о начале духовной жизни. Вот, и доминанта на разум идет. Ты должен, твое счастье там, ты должен стремиться к этому, контролируй свои чувства, борьба, очищение, анартха неврити. Вот как бы основные темы начала духовной жизни. Фактически это означает, что эмоциональная жизнь преданного несколько страдает сначала, потому что он жил, чувства его были совершенно свободны. Вот. Ну, конечно же, в материальной жизни мы понимаем, что хотя они были свободны, всегда наша чувственная деятельность была уравновешена страданием. Мы получали какие-то наслаждения кратковременные в гуне страсти, потом получали какие-то реакции за это, а в конце концов нам все это надоело, и мы решили перейти в абсолютное существование, где нет двойственности, где есть только Анандам Будхи Вардханам, всевозрастающий океан блаженства. Но понятно, что раз такая высокая цель, значит и цена, соответственно, высокая. Вот, мы должны чем-то расплачиваться. И расплачивается преданный тем, что он сознательно ограничивает свою чувственную деятельность. Но смысл не в том, чтобы ограничивать свою чувственную деятельность, а смысл в том, чтобы серьезно принимать процесс преданного служения. В процессе, и в этом процессе, происходит качественное изменение эмоций. То есть эмоции должны одухотворяться. То есть мы не говорим о том, что мы должны забыть об эмоциях. Потому что в конце концов мы занимаемся бхакти-йогой. Бхакти обозначает любовь и преданность. Это то, что основано на эмоциях. Но эмоциях другого качества, эмоциях очищенной души. Когда человек пытается пережить возвышенные эмоции грубыми чувствами, это называется сахаджия, когда мы пытаемся облегченно, без очищения чувств, почувствовать высшие эмоции. Это неправильно, это самообман и обман других. Вот. А реальная, как бы реальный продукт, реальная раса, она наступает тогда, когда живое существо выходит за пределы материальных чувств, на трансцендентный уровень. Вот поэтому требуется определенное время для того, чтобы эмоции очистились. И тем временем человеку в плане как бы замены предлагается наслаждение или счастье в стандарте гуны благости. Обычно материалисты живут их наслаждение гуны страсти, невежества. Вот, преданному наслаждение не возбраняется, но оно должно как бы проходить в гуне благости. Ты можешь радоваться, то есть то, что не является греховным. Ты можешь радоваться естественным вещам, чистоте, вкусному просаду, красоте божеств, каким-то таким интересным отношениям, шастрам, гьянананда, есть такое понятие, блаженство от таких откровений в сфере знания, когда человек получает какое-то знание, он тоже радуется. Например, если вы нашли 100 рублей, это понятно, какая радость, вот, потому что ну, можно что-нибудь купить, допустим, да, съесть, вот, или отложить, так сказать, в кубышку на покупку какого-то желанного объекта, на который нам не хватало. Если мы нашли какую-то материальную вещь, понятно, почему радость. А если, допустим, пришло какое-то откровение, понимание, это тоже находка определенная. Когда человек что-то понял, не понимал раньше. И вот, например, он читал, и какое-то место он нашел, или в лекции что-то такое услышал интересное. О, он радуется, ему хочется пересказать это, поделиться своим пониманием. Оказывается, вот еще какой есть интересный аспект духовной жизни, и то, и это. Это тоже радость, гьянананда, блаженство от получения знания. Есть брахмананда, блаженство, это сознание своей вечности. Но есть, ну, в конце концов, мы хотели бы премананды. Премананда – это высшее блаженство, блаженство от личных отношений. И пока у нас нет личного контакта с Верховным Господом, вот одна из форм удовлетворения – это слушать о Его деяниях. И здесь Сута Госвами говорит, что… И в комментарии Шрила Прабхупада расшифровывает, что поскольку Верховный Господь абсолютен, абсолют это обозначает нет двойственности. Нет двойственности. Если, например, я расскажу вам о том, как я летом где-нибудь отдыхал или что-нибудь еще, про свои лилы буду рассказывать, то это все в прошлом. Это может дать им ну, какое-то понятие, допустим, что там, как. Вот. Но это не очистит, поскольку я не являюсь абсолютной личностью, мои деяния не являются абсолютными. Вот. Это как бы не то же самое, что вы там участвовали. Но абсолютная природа Верховного Господа, состоит в том, что нет двойственности. Это достаточно сложно понять, как это его игры не отличны от него самого, его качество, его форма, его имя. И трудно понять нам это до тех пор, пока мы не поняли первого момента, что его имя не отлично от его самого. Потому что имя – это основа, вход во все остальное понимание его формы, качества, деяний через имя. Имя первое. И до тех пор, пока уровень нашего воспевания может быть недостаточно высоким, и мы не понимаем, что имя и он – это одно, а также будет сложно понять, как это его деяние и он одно. Тем не менее, в Бхагавад-гите Кришна дает это обещание определенное «Джанма карма чами дивям, вам и вети татватага, маму пети пунар джанма, найти маму эти сорджуна», что тот, кто осознает божественную природу моего явления, моих деяний, тот оставляет этот мир, не рождается вновь, но возвращается в духовную обитель. И примерно те же самые обещания здесь дают Сута Госвами, потому что понимание божественной природы, явления Кришны и деяний Кришны – это понимание вот этой вот абсолютности, что когда мы говорим о нем, он здесь присутствует. Вот это сложно, потому что это не просто какая-то связь с материальными вещами, мы просто рассказываем о прошедших событиях, которые в прошлом были, сейчас уже их нет. Абсолютная природа обозначает, что он находится вне времени. Время так действует, что какие-то события еще не пришли, какие-то события уже ушли, а настоящее так быстро-быстро постоянно проходит. И поэтому нам сложно понять, что такое абсолютная природа. Абсолютно то, что вне времени. Это обозначает, хотя эти события происходили очень-очень давно, битва с Хираньякшей, если мы слышим это из чистого источника, то сама эта как бы информация, которая через слух передается нам, она фактически соединяет нас с этой же реальностью. Поскольку эта реальность абсолютна, то благо от этого преданные получают такое же, как, например, те же самые полубоги, которые присутствовали там, видели все это, наблюдали непосредственно. Это обозначает, что не стареющее что-то, то есть это обладает абсолютной ценностью, абсолютом. И поэтому рекомендуется регулярно изучать Шримад Бхагаватам, слушать, потому что это обладает вот таким вот удивительным свойством. Здесь, причем в стихе говорится, что тот, кто с упоением слушает эти пересказы и пересказывает это чудесное послание о том, как Господь ради спасения мира воплотился в образе вепря, Хираньякша искупает тотчас все свои грехи, даже повинен в грехе убийства брахмана. То есть здесь говорится о благе, которое испытывает живое существо от этого. Грехи бывают разные. Мы знаем, что убийство самым тяжелым является, а среди всех убийств убийство брахмана самое тяжелое, потому что брахманы – это ставленники Верховного Господа в этом мире, через них он говорит здесь, через них он как раз пересказывает Шримад Бхагаватам, дает знания людям, соединяет людей с Верховным Господом. Поэтому они особо дороги Верховному Господу, и убийство их является самым страшным грехом. Но даже если было такое, так или иначе, как-то произошло, есть в судьбе человека, в его мешке с кармическими семенами, и такое семя, так сказать, брахма-хатья, убийство брахмана. Вот мы знаем, что все равно у каждого грешника есть будущее, есть надежда определенная. И здесь говорится об этом совершеннейшем лекарстве. Нарада Муни тоже говорил в первой песне Шримад Бхагаватам. Он говорит, на собственном опыте я убедился, что лучшим лекарством для тех, кто не знает покоя от желания соединить свои чувства с их объектами, является слушание о повествованиях Верховного Господа, которые подобны вот этой вот лодке, которая переносит живое существо на другой берег реальности. Один берег реальности – это берег материального мира, другой берег реальности – это духовный мир. И поскольку сам Верховный Господь находится в духовном мире, он, нисходя сюда, приносит сюда вот эти вот фрагменты этой духовной реальности. И когда живые существа имеют контакт, имеют йогу через слух, допустим, с этими всеми вещами, тогда они тоже получают эту связь с высшей реальностью. Если они утверждаются в этой духовной жизни, они могут вернуться в духовную реальность. Но здесь очень важным, Прабхупада говорит, является, чтобы это послание было передано через того, кто правильно понимает. Потому что даже если субстанция сама по себе питательная, но в нее добавлен яд, мы можем выпить ее и отравиться, несмотря на то, что это питательная субстанция. Так часто происходит. Люди травятся не потому, что они яд пьют. Казалось бы, написано на продукте, все в порядке. Какой-нибудь сок или еще что-нибудь, нектар написано. Вот, выпивает человек этот нектар и все, отводит его на скорой. Недавно я почитал в интернете великое открытие индийских фермеров. Они выяснили, что оказывается лучшим способом избавляться от этих самых... от всяких паразитов, это поливать их, знаете чем? Кока-колой. Вот. Действует фантастическим образом. Вот. И причем очень дешево. Там написано, что какой-то там, короче говоря, пол-литра химического состава, фирменного, стоит очень дорого. И 120 фунтов стерлингов. Это его выливают на какую-то бочку, там размешивают, и потом, значит, опрыскивают эти все поля. А выяснилось, что пол-литра такой же бодяги при помощи кока-колы стоит всего 35 индийских рупий. Это меньше доллара. Тратится меньше доллара или 120 фунтов стерлингов. Фунт – это самая крутая валюта в мире, она больше, чем доллар, в полтора раза. То есть, и они вообще в полном восторге. Они говорят, вообще нет проблем, покупаешь просто кока-колу, выливаешь в эти там бочки, размешиваешь, и убойный эффект вообще моментальный. И когда эта информация просочилась в саму фирму Coca-Cola, попросили представителя дать комментарий. Он сказал, что это вообще полностью антинаучное утверждение, вот, ничего такого не может быть. Вы что, у нас продукт, бренд такой с мировым именем, а вы тут какой-то, каких-то паразитов травите, это вообще аппарат. Но практика есть практика. Одним словом, люди... травятся не потому, что они пьют яды, а потому что написано все хорошо, Кока-Кола, замечательный продукт. Вот. Но человек выпивает, и всякие разные, так сказать, с течением времени с ним феномены начинают происходить. Вот. Одним словом, человек может слушать, есть много групп людей, которые практикуют йогу, духовность какая-то и прочие вещи. И Прабхупада говорит, они тоже иногда используют Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Но если мы слушаем людей, которые не имеют правильного понимания, кто такой Верховный Господь, если они думают, что он просто является какой-то временной формой майи, которая вышла из Брахмана ради каких-то таких просто проявлений, чтобы чему-то нас научить. То есть они говорят, что у всякой истории ее смысл в философском выводе. Философский вывод важно вынести. Да, это понятно. Но, кроме всего прочего, поскольку Верховный Господь абсолютен, то он не ограничивается просто философскими выводами. Он также несет в себе и эмоцию, расу, которая как раз пробуждает наши отношения с ним. Обычно такие философы майявади, они отличаются тем, что, скажем, философские выводы они делают, а эмоции их остаются здесь, на земле. А потому что чувством нет занятости. Недавно я тоже прочитал про одного известного светила мировой науки, некий Стивен Хокинг. Это человек, который вообще, имя которого, ну как вот у нас, например, не знаю, Прабхупада, говорит, вот Махарадж такой-то, все, Махарадж такой-то. У них в среде это вот, ну тоже такой Махабхагавата в науке. Хотя он со студенческих лет прикован к инвалидной коляске, там что-то у него с нервной системой, какой-то паралич частичный, и ему уже много лет, ему уже за 60 лет, он светило вот этой вот физики, астрофизики, космологии, автор многих таких монографий. Его даже Конгресс США, администрация президента приглашали в 2000 году в Белый дом делать прогноз на будущее тысячелетие, то есть какие тенденции развития человечества. То есть представьте себе, какой уровень, мировой уровень светила науки. И вот недавно он, значит, вступил в спор с каким-то там своим коллегой, ученым, на какую-то ученую тему и выиграл. Значит. И ставкой в их пари, знаете, что было? Угадайте. Подписка на журнал Playboy. Журнал для мужчин. Знаете? То есть, смотрите, человек какого интеллекта? Какого интеллекта? Инвалид. 60 лет. Больше 60 лет. В чем он находит удовлетворение? Журнал Playboy. Это обозначает, что несмотря на развитие интеллекта, огромного интеллекта, эмоции остаются здесь, понимаете? Это то же самое, что майявада. То есть люди развивают свой интеллект, им интересны философские выводы из лилы. Но сама лила, как эмоциональное действие, они не могут понять, ерунда какая-то. Главное, что там понятно, мысль такая-то донесена. То есть лила для них это просто некое послание, через которое передается нечто более высокое. То есть лила это просто средство для достижения какого-то философского понимания. Понимаете? А так, на самом деле, это ерунда какая-то. Но мы знаем, что Верховный Господь абсолютен. Если он хочет донести философское послание, он может его и так изречь в форме какого-то удачного сравнения, афоризма, чего угодно. Вот, конечно, через его лилы мы также изучаем философию, без сомнения. Но не только это. В этом-то как раз и отличие преданных и майявади, которые пользуются Бхагаватом. Что преданные передают, ну, если грубо говоря, продукт, что называется, товар лицом. То есть эта лила, она не только является носителем философского какого-то понимания, но доставляет также и преданному удовлетворение эмоциональное. Потому что Господь осуществляет эту лилу, находится в определенной расе. И человек, который передает это, он... должен понимать эти вещи. И когда преданные слушают это, они не только какую-то философию начинают понимать, но также пробуждается их и эмоциональная деятельность. То самое, чего как раз не хватает на начальном этапе духовной жизни. То есть в этом смысл. И эффект этого таков, что поскольку человек вследствие этого слушания эмоционально привязывается к Верховному Господу, то идет очень мощное очищение от грехов, в том числе самого страшного брахмахатья, убийства брахмана. Даже если человек не обладает такой великой верой, может быть, он не является возвышенным чистым преданным, тем не менее, как мы знаем из Бхагавад-гиты, если он праведный человек, то это слушание тоже приносит ему интересный эффект. В конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, что те, кто слушает это послание с верой, хотя бы это просто благочестивые люди, они достигают высших планет, сварга или планеты великих мудрецов и так далее, в зависимости от конфигурации их кармы, от их желаний и так далее, от степени искренности. То есть даже если человек не является чистым преданным, он получает огромные материальные блага. Это как бы такие ковришки, которые Кришна обещает, и его преданные обещают в конце каждой главы. Почитайте источник, практически каждая лила заканчивается чем-то таким вот, каким-то обещанием. Тот, кто услышит это, перескажет с искренним сердцем, он получает какой-то определенный эффект. Обычно ради таких вещей, как долголетие, богатство, слава и так далее, человеку приходится достаточно упорно работать. Здесь прямо говорится, смотрите, дханья, богатство, яша, слава, аю, долголетие, прана, жизненная энергия и прочие вещи, это все приходит махапуньям, термин махапуньям, огромное пунья приходит к живому существу, благочестие. Просто через эти процессы, что, то, что он изучает, слушает, читает Бхагаватам. Обычно для того, чтобы накопить пунью, что ведическая культура рекомендует? Ройте колодцы, кормите бедных, значит, совершайте свои какие-то жертвоприношения, будьте аскетичны, регулярные какие-то яги, куча ограничений. Это все, что складывается в определенную пунью, и эта пунья, как сказать, накопившаяся такая позитивная энергия, потом как аэростат поднимает это живое существо на какие-то высшие планеты, и там он эту пунью, так сказать, потребляет теперь в виде наслаждения определенных на курорте. Вот. Но поскольку Верховный Господь стоит выше материи, то все, что связано с Ним, оно дает также и результаты, значительно превосходящие то, что мы получаем просто какой-то благочестивой материальной деятельности. Это махапуни, долголетие, слава, богатство, сила. Говорится, тем, кто находится на поле боя, это послание вселяет силы во все части их тела, жизненно важные органы воина. Потому что, когда человек медитирует на эти вещи, как Вараха бился с Хираньякшей, это само по себе наделяет его какой-то определенной энергией. Например, если человек смотрит какой-то детектив, там напряженность на экране, эта напряженность передается человеку, он тоже, ну что там будет? Иногда бывает так, что у человека такие эмоции проявляются на примере фильма этого Мела Гибсона «Страсти Христовы» или «Иисусовы». Одна женщина умерла от инфаркта, когда... Ну, это кровавый фильм, один из самых безобразных, на самом деле, фильмов. Вот. Не знаю, как он вообще может кому-то понравиться. Но, тем не менее, он имел огромный кассовый успех. Вот и там эта кровавая, ужасная сцена «Распятие Христа». Мне его Хиштхира порекомендовал, говорит, посмотри такой фильм. Я посмотрел, потом плевался неделю вообще, не мог от этого омерзения избавиться, вот это что там было показано. Вот. Одна женщина такая вот очень эмоциональная, она просто умерла во время премьеры этого фильма. Он правильно сделал, потому что невозможно такое смотреть вообще. Вот, вот она, сила искусства, так сказать. Не знаю, кто там достиг какого просветления, но такой вот результат есть. Деньги он, конечно, получил, это тоже результат. Вот, но я думаю, он получил много и негативных реакций за эти вещи он получил. Одним словом, для получения таких вот благ, как что такое, чтобы богатство получить, что надо? Иди работай, будь успешным бизнесменом. Деньги так просто на дороге не валяются, понимаете? Долголетие достичь, ну это вообще слава, это же нужно где-то прослать, таланты какие-то иметь надо, правильно? Слава. Вот петь, плясать, я не знаю, там что-то спортсменом каким-то быть, или политиком, или негодяем, великим кем-то надо стать, чтобы прославиться. А здесь богатство, слава, долголетие и... эмоции, интересно, вот это, я мысль это бросил с этим, с этими страстями Христовыми, там, что-то в гуну страсти впал и забыл. О чем речь-то было, да. Что когда смотришь какое-то такое вот, вы смотрите детектив, и этот детектив переходит в ваше сознание, вы становитесь таким напряженным. Смотрите комедию, там какое-то веселье происходит, и вам смешно. Какие-то там эротические сцены, и в человека это вожделение входит. То есть, что, какое событие происходит, энергия этого события переходит в самого человека. Если вы смотрите какую-то битву вот, или футбол, то вот эта вот энергия динамическая тоже в вас переходит. Ну давай, бей, ну что там, то есть вы заражаетесь этим какой-то энергией, шахте, которая идет с этого экрана, с этих всех событий. Вот. Точно так же баталия, в которой действовал Верховный Господь Варахадева, она, естественно, очень динамична сама по себе. Это на определенной энергии совершается. И энергия Верховного Господа полностью духовна. И тут он выступает как совершенный воин. Он сражается с другим могущественным воином, Хираньякшей. И когда человек слушает все эти детали, как там, значит, один удар, второй удар, этот демон упал, потом он встал, обмен эмоциями, когда, скажем, там они уже безоружны, он кулаком пытался бить его, потом схватил, пытался поймать его, как бы описание всей этой вот динамики событий, оно человека, который, как сказать, со всем своим вниманием погрузился сюда, наделяет определенной энергией, шакти, поскольку это действие Верховного Господа, не просто какая-то там драка, а я ему так, а он мне так, и потом еще. Вот, то есть, поскольку это сам Верховный Господь действовал, то это само по себе послание выделяет определенную шахту духовного порядка, духовной энергии. И когда человек находится на поле боя и вспоминает об этих вещах, то вот эта вот бойцовская сила Верховного Господа, Варахадевы, она входит в части тела этого воина, наполняет его таким же энтузиазмом, такой же силой и ловкостью и приносит ему победу. То есть это источник энергии на самом деле, очень большой. Как вот мы знаем, Кришна тоже говорит, я есть нравственность стремящихся к победе. Если человек участвует в каком-то действии, где он противостоит врагу и преданно уверен в своей правоте, он знает, что эта сила как бы обречена, но тем не менее победа не дается ему так легко, это сложно. В этом мире всегда борьба света и тьмы, этих двух сил, божественная и демоническая природа всегда идет. И преданному нужна поддержка вот этой вот энергии духовной. Что ему делать? Он у преданных, как правило, в обществе не особенно хорошо как бы укоренились, преданные как бы свои корни практически порубили все, отреклись от всех этих вещей, они как бы так, как вот на камнях растут эти самые растения без корней. Вот непонятно, помните, я рассказывал, это Дева Гарден называется в Англии. Садоводческие технологии за счет энергии полубогов, когда они специально показывают, как на бесплодной почве, на камнях и на песке могут расти вообще пышные тропические растения в Шотландии, в холодном месте. Они поклоняются полубогам, и за счет этой шакти они получают этот эффект. Точно так же преданные. У него нет корней в этом мире фактически. Куда мы пойдем, кто нас будет слушать вообще, кому мы нужны. То есть мы знаем, что здесь в этом мире мы уже никому не нужны. Мы сами об этом заявили неоднократно. Вот. И наша единственная поддержка, наши корни не внизу, наши корни наверху, мы знаем, в Бхагавадгите Кришна объясняет, это дерево баньян, материальный мир растет, корни его наверху. Поэтому откуда нам искать поддержку? Мы ищем эту поддержку сверху, от Верховного Господа. И когда он приходит, допустим, как Варахадев, он не просто приходит, он приносит с собой эту вот энергию, которую он проявляет через эту лилу, допустим, вот боевая ситуация, когда он убил этого демона Хираньякши. И когда мы участвуем в каких-то или в прямых таких баталиях, или в каких-то затяжных процессах, когда с какими-то общественными силами мы противодействуем для того, чтобы свое, так сказать, свое послание донести, где нам черпать энергию? Мы черпаем энергию из Верховного Господа, который является лучшим бойцом. бойцом, идеальным бойцом. Он показывает, как этот бой должен вестись, и он показывает, что победа будет всегда на той стороне, где он сам присутствует. Хотя первые дни битвы на Курукшетре были не в пользу пандавов, не все у них так сразу легко получалось, их было меньше и так далее. Вот. Но Кришна спокойно улыбался с колесницы Арджуны, все хорошо. Вот. Точно так же, если преданный сохраняет свою чистоту, если он всегда на стороне Кришны, надо не Кришну призывать на свою сторону, а быть самому на стороне Кришны. Потому что мы не просто такие самозванцы, которые с чем-то бьемся. Это мы вставленники Кришны. Кришна пришел для того, чтобы определенную миссию распространить. И это не то, что мы придумали такую миссию, это он. Мы просто вписались в нее, мы просто взяли в этой миссии какие-то роли на свои плечи в качестве ответственности. Вот. Но мы видим, как это не просто продвинуть духовную миссию в материальном мире. Вот. Поэтому источником этого вдохновения и силы, и в конце концов победы является Верховный Господь. И он показывает сам на примере, что то, что происходит в материальном мире, это даже ему не сразу приносит победу. Хотя как бы он может сделать все, что угодно, но тем не менее он показывает, что как бы в битве тоже есть определенный интерес, потому что в этой битве тоже выковываются некоторые определенные качества. И ему, конечно, качество выковывать не надо, он совершенен. Вот, но преданные, которые в этом участвуют, они развивают в себе терпение, смирение и, самое главное, чувство этой глубокой и полной зависимости от Верховного Господа. Вот в этом смысл, чтобы мы стали еще ближе к Богу. Какие-то вопросы Верховный Господь может любые препятствия устранить в одно мгновение, одним движением бровей, он может уничтожить все, что угодно. Если он этого не делает, это обозначает, что мы должны через какую-то ситуацию выработать определенные качества. И вырабатываются они не просто от того, что мы терпим, а от того, что мы чувствуем вот эту вот глубокую зависимость и медитируем на него. И вот эта битва между Варахадевой и Хираньякшей, это как раз и есть, может быть, тема для медитации тем, кто занимается деятельностью по продвижению миссии Господа в этом материальном мире. Вот это боевая или победоносная энергия, джая шакти, джая – это энергия победы, 16 основных энергий Верховного Господа есть. Вот. Как там лекция у нас на эту тему была посвящена, когда мы коротко их все рассматривали. Вот. Энергия победы – это его энергия, вот поэтому необходимо медитировать на те вещи, как раз вот, которые повествуют нам о том, как Верховный Господь сражался и как он одержал победу. И это дает нам силу, дает нам поддержку. Вот. И даже если преданный не достигает какого-то совершенства, по каким-то разным причинам, вследствие каких-то своих еще желаний, по меньшей мере, какие материальные блага, долголетие, слава, богатство, сила и прочие вещи, пожалуйста. Если нет трансцендентного уровня, по меньшей мере, регион, высший регион Вселенной, к вашим услугам, там можно отдохнуть, по меньшей мере, от таких вещей, как уже грубое невежество и страсть. Если здесь нам трудно развить благо сейчас, почему-то, так сказать, наша карма, все что угодно давит на нас, ну, там не будет давить, там полегче, там более благостная среда, можно оттуда, передохнув немножко, почувствовав другой стандарт счастья в благости, теперь живое существо может продолжить свой путь в духовный мир. Или здесь говорится, что тот, кто слушает это послание в последнее мгновение жизни, дорогой Шаунака, достигает высшей обители Господа. То есть смысл в том, что это послание является благом для всех. И материальные блага живое существо получает, и духовное благо. И как Капила Дева, кажется, если не ошибаюсь, третья песня Бхагаван дальше называет это все «Расаяна Катха». То есть «Расаяна Катха» это обозначает, что повествование Верховного Господа действует как «Расаяна». В аюрведе «Расаяна» это тоник, оживляющий, то, что дает расу, эликсир жизни. И если кто-то когда-нибудь пробовал настоящий хороший какой-нибудь индийский чаванапраш или лучше брахма расаяна или другие какие-то такие расаяны, может быть, не такие коммерчески раскрученные марки, но настоящие, так сказать, это из Индии, вот они очень сильно действуют. Я помню, когда я первый раз в жизни попробовал брахма расаяну в Индии, просто мне рекомендовали, говорят, вот хорошая штука, попробуй. Вот. И тогда это для меня 60 рупий, это вообще раскошелился. Очень серьезная была затрата для меня. Самый первый визит, когда там каждую копейку считали. Вот. И я начал пробовать ее буквально день на третий. Я ощутил такой прилив энергии, силы, и это не реклама. Просто делюсь вам, что такое расаяна настоящая. И мозги как у брахмы стали работать. Брахма расаяна, это обозначает, что интеллектуальные способности повышаются сразу фантастическим образом. Поэтому она такая дорогая, брахма расаяна, на самом деле. Но голова начинает работать удивительно. Память, все, и сразу начинаешь так все понимать. Понимаешь, что такое брахма, немножко опыта, вот такое всеохватывающее сознание появляется. Я думал, вот это да, какая-то там просто штучка какая-то непонятная, кажется какая-то такая смесь густая, ты ее жуешь, и у тебя такие мозги появляются, и ты начинаешь взбрыкивать тут какая-то столько энергии, сил, вообще здорово, энтузиазм появляется. Это расайн. Это... И вот когда живое существо слушает из авторитетного источника повествование об играх Господа, это является расайной для души, оживляет душу, потому что обычно... Люди на духовном плане такие, даже если они физически сильны, качаются, такие энергичные, все, у них там калории. В духовном плане вялость, они такие тяжелые на подъем, то неинтересно, это непонятно. Да, и вообще, как бы, даже вся их физическая сила не может принести внутренней радости. Какое-то противоречие между внешней активностью какая-то была, и в конце концов все закончилось, праздник закончился, и что в конце... похмелье, горечь какая-то, опять на работу, опять то, опять все, какие-то беспокойства там. То есть наслаждение на материальном уровне заканчивается всегда какой-то противоположностью своим беспокойством. Вчера мы говорили об этом. Но когда человек на духовном уровне духовное послание слушает, то это расаяна, это тоник, он именно оживляет саму душу. И интересно то, что когда душа оживает, то на телесном уровне тоже сказывается. Помните эту историю, как Бхактивинод Тхакур принес Джаганатху Даса во Ваджинаместо явление Господа Чайтаньи? Какой там был феномен? Тот человек, который не ходил уже, он уже не ходил, инвалидом был, сгорбленным, в корзине его носил Бхактивинод Тхакур. Когда он принес его в это место явления Господа Чайтаньи, духовная энергия подействовала таким образом, что он даже физическую активность принял. Он даже выпрыгнул из корзины и стал прыгать, плясать, понимаете? То есть мы видим, что когда душа оживает, то это также проявляется на физическом плане. Поэтому этот тоник расаяна, он действует также очищающим образом не только на душу, на тонкое тело человека, на физическое тело. Вчера я получил от Дамодара Пандита, затранскрибированный контекст лекции нашего дорогого и любимого Патита Павана, который там, проповедует в своих кругах. Короче говоря, там что-то, про 7 кризисов в жизни, он говорит, связанных с нереализацией потенциала 7 чакр и все прочее. И он рассказывает там о том, как чакры являются связующим звеном между тонким телом и физическим телом. Он говорит, что лучший способ пробивания, всех этих каналов, это слушать ведический звук, мантры, санскрит, эти священные писания. Они проходят все, материальные инстанции и достигают непосредственно души. Поэтому это наиболее могущественный способ и включения всех этих центров, которые связывают физическое тело с тонким. И для души, в общем, все идеально. Давайте, ребята, петь Хари Кришну. Очень здорово, на самом деле. Начинаем, потихонечку с материи, чакры, проблемы жизни и так далее, и доходим до Кришны. Это хорошая форма проповеди, надо только уметь. Одним словом, то, что здесь говорит нам Сута Госвами, это просто немножечко другим языком, более вайшнавским для преданных. Он здесь не вдается в механику, как там конкретно, по каким чакрам. Он говорит непосредственно, Верховный Господь является всемогущим, и поэтому, когда мы впитываем в себя вот это расаяна, катху, слушаем от серьезных преданных все эти вещи, то наше тело наполняется энергией, и материальную пуню живое существо зарабатывает, и, конечно же, уничтожаются его грехи, и самое главное, приближается наше духовное будущее, приближается духовный мир. Поэтому Шримад Бхагаватам это не просто философские чтения какие-то, а это также то, что в конце концов решает и нашу проблему на эмоциональном плане, потому что мы не просто гьяни, мы не просто изучаем философию. Философия это важно, но философия вайшнавская особенная в том, что она должна разбудить душу, эмоциональное существо. И вследствие этого правильного философского понимания, философских действий, в конце концов, живое существо должно эмоционально ожить. И тогда уже какие-то ограничения, связанные, естественно, с духовной жизнью, не воспринимаются как потери, они не воспринимаются как какая-то тяжесть, что мы должны следовать каким-то регулирующим принципам. Это воспринимается так до тех пор, пока живое существо в таком как бы эмоциональном ограниченном состоянии. В этом году в Дивноморске очень хорошо Девамрита Свами на эту тему говорил, у него был семинар «Эмоции в жизни преданного». Сейчас мне, так сказать, эти диски вот привезли, кто хочет, можно записать, послушать. Я, к сожалению, был только на одной лекции, потому что там был такой аншлаг, там было столько народу, что туда можно было только... Я зашел там, постоял по стойке смирно полтора часа и вышел оттуда с полностью, так сказать, вареный, чуть не упал. Вот, потому что там было очень жарко, было столько народу. Но очень интересная тема, как раз он об этом говорил. Эмоции в жизни преданного. Потому что если человек не пробуждает эмоции, если он так чисто вот надо, а ему чувства все, так сказать, под замок, закрыть, ничего, то через какое-то время майя начинает звать нас назад. Майя, она же эмоциональна, там философии немного. Вот какая у вас была философия до прихода в духовной жизни? Какая философия? Да не было никакой философии. Просто чувство наслаждаешь, да и все, какая философия. Вот и вся философия. А теперь у нас философия крутая, понимаете? Но чувства как бы в загоне. И мы такие философы стоим и крепимся так. А она оттуда зовет: «Эй, дружок, не рано ли ты ограничил свои чувства? Смотри, ты еще молод, силен, красив, все хорошо». Вот. То есть это очень актуальный момент, на самом деле, в жизни преданного. Мы не можем... Философия, может быть... Старики, может, философии удовлетворяться, потому что их чувства уже ни на что не годны. А молодому человеку философии мало. Как Кришна говорит, даже обладающий знанием, все равно поступает согласно своей собственной природе. И природа молодого, сильного человека наслаждаться. Это его природа. Поэтому либо у него должен быть суперразум какой-то, не знаю, как у кого там, у каких-то великих философов, у этих четырех кумаров, которые совершенно спокойно останавливают свои чувства и так далее. Где такой разум? В Кали-югу. В Кали-югу у людей, как там это говорит он, люди ленивые, тупые, заторможенные, медленно мыслят, а? Медленно мыслят. Такой разум манда суманда матайо манда бхагана. То есть ленивые, медлительные, туповатые. Нет такого разума. Поэтому должна быть деятельность для чувств и правильное понимание всех этих вопросов. Тогда впредь начинают пробуждаться определенные эмоции, что живое существо в конце концов эмоциональное по своей природе. И мы не можем просто удовлетвориться философией. Вот я рассказал вам про этих философов. Они философски, они высоко, с абсолютной истиной, а в эмоциональном плане плейбой. Вот как бы такая вот растяжка. Чувство на земле, а интеллект там где-то в небесах, в брахмане, непонятно где. Вот, для того, чтобы этой растяжки не было, для того, чтобы мы как бы полностью, целостно своим бытием и эмоционально, и интеллектуально были с Верховным Господом, мы изучаем не только брахман какой-то там и махататву, вот, а мы также изучаем духовное знание, связанное с его деяниями. Говорится, что как вот два правила духовной жизни. Всегда помнить о Кришне, никогда не забывать. Для того, чтобы помнить о нем, дается вот эта вот эмоциональная информация, связанная с лилами, качествами, деяниями. А для того, чтобы не забывать, дается информация о материальном мире. Махататва, Пуруша-аватары, элементы, гуны, вся эта метафизика, Капила-дева, это ложное эго под воздействием невежества рождает Дравья-шакти, материальные элементы, гуна-страсти, то, другое, третье. Это знание, которое открывается, когда нам, оно не привязывает нас прямо к Верховному Господу, но оно открывает нам понимание этой материальной природы и развивает отречение к этой материальной природе. То есть для того, чтобы не забывать о Верховном Господе, дается знание очень такое глубокое о материальном мире. А для того, чтобы помнить о Верховном Господе, дается позитивное знание о личности Верховного Господа, связанных с ним лилах и так далее. Вот, поэтому преданный должен оценить Шримад Бхагаватам и оценить Святое Имя. И Шрила Прабхупада завершает комментарий словами. Читание Махапрабху также говорил о пяти основных формах преданного служения. Служить преданному Господу, повторять мантру Хари Кришна, слушать Шримад Бхагаватам, поклоняться божеству в храме и жить в одном из святых мест. Занимаясь этими пятью видами деятельности, человек может полностью освободиться от всех страданий материальной жизни. В этом году тоже, кстати, по-моему, в Киеве был семинар, или в Одессе где-то, Сухотры Сами, пять могучных анг преданного служения. Он, кстати, тоже у меня есть. Тоже. Там это все подробно, так сказать, расписано. Вот это путь эмоционально обогатиться. Не только философски, эмоционально обогатиться. И тогда преданный защищен. Тогда все, так сказать, эти призывы Майи из прошлого, они уже не по адресу. Вот когда человек получает хорошее такое качественное, хорошую рассаяну для своих внутренних духовных чувств. И для этого необходимо пытаться практиковать эти пять основных анг преданного служения. Потому что говорится, что они настолько могучны, что способны дать бхаву даже неофиту. На время, конечно. Вот. Но тем не менее, сказать, для того, чтобы привлечь его. Хари Кришна. Вопросы? Вопросов нет. Зато есть просад. Шримад Бхагаватам ки джай, Шримад Прабхупада ки джай.